Синдром доктора Стрэнджлава. Помните комедию «Доктор Стрэнджлав», рассказывающую о Третьей мировой войне? Главный персонаж, роль которого исполнял Питер Селлерс, не мог контролировать свою искусственную руку, и она то и дело вскидывалась в нацистском приветствии. Жизнь следует за искусством. Болезнь доктора Стрэнджлава известна в психиатрии как синдром чужой руки. Этим странным неврологическим расстройством страдают тысячи людей по всему миру. Оно вызвано повреждением мозга, в результате которого одна рука начинает действовать независимо от другой. Человек управляет лишь одной рукой, а другая ведет себя плохо. К примеру, если человек завязывает узел, одна рука может его слушаться, а другая мешать, развязывать узел. Иногда непослушная рука может становиться агрессивной, щипать, шлепать или бить своего хозяина. Однажды рука пыталась даже задушить своего владельца. Как бы человек ни старался остановить чужую руку, она действует так, словно у нее есть собственный разум. Используй или потеряй. Феномен «используй или потеряй» в развитии мозга вновь подтверждается наблюдением за детьми, страдающими катарактой. Доктор Карла Шац говорит, что в отличие от взрослых, после удаления катаракты дети все равно остаются слепыми, поскольку из-за болезни у них оставались недоразвитыми нейронные связи, необходимые для обработки зрительных сигналов. Перепелка или курица. Потрясающие эксперименты доказывают, что инстинкты одного животного можно передать другому посредством пересадки клеток мозга. По словам доктора Эвана Балабана, перепелов можно наделить некоторыми чертами поведения кур или наоборот. Пересадив часть мозговых тканей эмбриона курицы, эмбриону перепела того же возраста. Поведение, которое таким образом удалось передать, связано с особым криком и движениями головы, присущими виду. Хотя птицы умерли через 14 дней после рождения, у ученых было достаточно времени, чтобы заметить, что особи унаследовали манеру крика у другого вида. Глава 11. Мозг под кайфом. Почему люди так стремятся испытать кайф? Существует довольно спорная версия, согласно которой мы стремимся к измененному состоянию сознания по тем же причинам, что к еде, питью или сексу. Желание искусственного кайфа, столь же непреодолимое, как эти потребности, образует четвертую мотивацию человека. Как считает психофармаколог доктор Рональд Зигель, по его словам, стремление к наркотикам присуще всем и неизбежно. Он утверждает, что их принимать мы научились у животных, и что во всех культурах мира имеют свои любимые наркотики и любимые галлюциногены. Действительно, прием изменяющих сознание веществ является частью человеческой культуры с тех самых пор, как люди стали людьми. Неважно, запрещены эти вещества, как кокаин, опиум или марихуана, или разрешены, как алкоголь, никотин и кофеин. Наркотики использовали во все времена. По словам Зигеля, многие живые существа, начиная с жуков и заканчивая слонами, знают растения, дающие им удовольствие. К примеру, он пишет: «Птицы любят алкоголь, и многие из них попадают в ловушки и погибают в силках, привлеченные спиртным. Те, кто держит дома скворцов, наверняка замечали их любовь к вину и другим алкогольным напиткам. Еноты охотно пьют спиртное, если у них есть возможность. Они даже открывают бутылки и самостоятельно вытаскивают пробки». Страсть свиней к трюфелям объясняется тем, что в этих грибах содержится стероид андростенол, который синтезируется в яичках хряка и передается в слюнные железы в период ухаживания. Коалы – самые настоящие наркоманы, поскольку имеют зависимость от веществ, содержащихся в листьях эвкалипта. Эти листья небезопасны, поскольку содержат ядовитую синильную кислоту, которая обладает обезболивающими и бактерицидными свойствами, а также может охлаждать и согревать тело. Об этом знают австралийские аборигены. В холодном климате коалы выбирают листья с филандреном, веществом, повышающим температуру тела, а в теплом предпочитают листья с охлаждающим цинисолом. Зигель замечает, что некоторые приматы тоже ищут растения, доставляющие удовольствие. Даже Чарльз Дарвин отмечал, обезьяны, как и мы, могут попасть в зависимость от никотина. Зигель пишет, что они демонстрируют желание достичь опьянения. Лабораторные приматы и стремление к познанию ради любопытства, стимуляции, успокоения в качестве лекарства от скуки или депрессии с готовностью пробуют опьяняющие вещества, если им предоставить такую возможность. Доктор считает, что люди начали употреблять наркотики еще когда первобытные племена сражались за пищевые ресурсы. Если они проигрывали, то находились под угрозой голодной смерти. Именно в такие периоды человек открыл то, что уже было известно животным. Употребление частей определенных растений временно облегчает приступы голода. Эти непригодные для питания растения производили другие весьма желаемые эффекты расслабления, возбуждения, уход от реальности, удовольствия, радость, экстаз, умиротворение, мистические откровения или другие чувства. Таким образом, для полуголодного человека прием вещества, изменяющего сознание, являлся вполне подходящим решением в тяжелой ситуации. Наркотическое опьянение помогло человеку пережить день или ночь и облегчало тяжелую жизнь. Зигель полагает, что люди всеми силами стремились испытать подобные воздействия. По сути, они являются теми же внутренними побуждениями, желаниями, потребностями и стремлениями, что мотивируют наше поведение. Растительные наркотики и другие психоактивные вещества использовались в качестве естественных инструментов для удовлетворения потребностей. Три базовых желания – утоление голода, жажды и полового влечения – направляют нашу деятельность – охота, сельское хозяйство, защита территории. Однако Зигель говорит, что потребность в дополнительных ощущениях заставляет нас проявлять наркозависимое поведение, жертвуя своим физическим и психическим здоровьем, свободой, из-за высокой вероятности попасть в тюрьму или жизнью. Отчаянное стремление удовлетворить это четвертое желание объясняет, почему наркоманы так часто идут на риск. Люди, зависимые от героина, подвергают себя опасности при использовании зараженных шприцев, впрыскивают себе некачественный наркотик, вступают в контакт с преступниками и платят за свою зависимость большие деньги. Зигель пишет, что стремление к опьянению не более ненормально, чем стремление к любви, общению, возбуждению, власти или любым другим целям. Основные биологические потребности человека могут быть связаны с физиологией, но приобретенная зависимость выходит за пределы элементарных нужд. Взяв, например, животных, мы можем примириться с нашим четвертым стремлением понять, что наркотики – нечто вроде лекарства, необходимого для трансформации чувств. Используя доступные нам технологии и знания, мы способны создать безопасные опьяняющие вещества. Зигель признает, что люди, к сожалению, иногда доводят свою жажду опьянения до крайности. В поисках наркотического кайфа мы можем попасть в зависимость от него, и это приведет к отклонениям различного рода. Зависимость угрожает всему обществу, отражаясь на способности человека достигать социально полезных целей. Таким образом, с точки зрения Зигеля, на протяжении истории человечества происходила постоянная борьба между естественным желанием принимать наркотики и законами общества, стремящегося контролировать подобные пристрастия. Сегодняшняя война с наркотиками – один из примеров попытки общества регулировать поведение людей ради выживания. Опьянение одного рода может представлять угрозу всем остальным. Судя по всему, биология побуждает, а общество принуждает. Женщина с тремя мозгами. Стив Мартин снимался в комедии 1983 года «Человек с двумя мозгами», но одна женщина из Чикаго его переплюнула, у нее целых три мозга. 21-летняя Ширли Жермен считала себя вполне обычной, пока магнитно-резонансная томография не выявила у нее три небольших, но полностью сформировавшихся и функционирующих мозга. Она ведет нормальную жизнь и работает продавцом в булочной. Почему мозг человека сморщенный? Человеческий мозг весь в извилинах и бороздах. Выглядит он довольно странно. Вообще-то странным кажется не только мозг, но и другие органы. Как же он получил свои извилины? Основная часть головного мозга – большие полушария. Их покрывает кора, в которой хранится большая часть информации. Это тонкие слои нервных клеток, отвечающие за зрение, слух, мышление и познавательные процессы, полон складок, извилин и впадин. В сморщенном виде кора занимает 50% объема всего головного мозга. Но если смотреть на поверхность мозга, то 66% коры не видно. Ученые установили причину появления складок. В результате результате постепенного развития мозга природа нашла способ уместить увеличивающуюся корову в ограниченном пространстве черепа. Так образовались борозды и вмятины. То есть человеческий мозг оказался определенным образом сложенным. Предполагается, что складки формируются в процессе того, как отростки нервных клеток, аксонов, связывающие нейроны в единую сеть, создают механическое натяжение различной степени.